Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше будем двигаться по местам Священного Писания и еще заодно и по этой теме, которую касались во вторник. Сегодня мы с другой стороны рассмотрим этот же вопрос или его вторую сторону и будем рассуждать на месте Священного Писания Римлянов 2 главы. И будем читать 15, 17 и 23, только эти три стиха. Римлянам 2 главы, 15, 17, 23. Они, то есть язычники, показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. 17. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, успокоение законом, и хвалишься Богом. 23. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Сегодня мы с вами коснемся интересного направления. Мы во вторник рассматривали вопрос. Закон, который записан в сердце человека, отпечаток этого закона, его стиль жизни, образ хождения, мышления, действий, слова и так дальше. Сегодня мы будем рассматривать другую сторону закона. Закон не бывает без законодателя. И чем тверже законодатель на своем троне, тем эффективнее будет закон. Дальше. Вот этот отпечаток закона. Дело в том, что Бог в свое время предложил интересный закон. И этот закон был когда-то написан. Только, пожалуйста, мы сегодня не рассматриваем закона Моисеева. Мы рассматриваем вопрос законов, какие в нашем сердце находятся. Когда Бог сказал Моисею «Зайди на гору», и там сам Бог передал Моисею каменные скрижали. И каменные скрижали – это было дело рук Божьих. Они были вытесаны из камня. Как? Ну, Бог сказал и повелел, и появилась вся вселенная, земной шар и так дальше. Бог повелел, чтобы произросли всякие растения. Правда, сад в Едеме насадил. Что это значит? Это интересные вопросы. Повелел, чтобы произросло, и насадил разное положение. Дальше. Как он сделал эти скрижали каменные? Вопрос не в этом. И как он сделал там надписание? Вопрос тоже не в этом, хотя и следовало бы рассуждать. Но интересный закон заключается в чем? На каменных скрижалях оно написано было, и было написано Божьей рукой. А вот в сердце, чтобы вписать, вот тут надо было переменить закон и священство или законодателя и священство во внутренности человека. Мы сегодня об этом будем касаться. И когда Моисей спускается и видит золотого тельца, он разбивает эти скрижали. У него 40 дней поста и молитвы, он при лицом Господнем находится, распростершись на земле. Потом Бог ему предлагает зайти опять на гору. И Бог говорит, чтобы теперь Моисей вытесал каменные скрижали. И когда теперь Моисей вытесал каменные скрижали, то, вытесав их, он передал Богу. И Бог теперь опять написал, но вытесывал человек. Поэтому один из вопросов. Причина появления вторых каменных скрижалей – разбитие первых. Дальше. Если внимательно, мы сегодня будем рассматривать вопросы очень, только, пожалуйста, не потому, что мы будем мужей и жен рассматривать, но потому, что Бог на примере мужей и жен показывает эти законы, очень интересные, и их необходимо рассматривать. На предмет, какие законы в нашем сердце, кто их написал, каким законом мы последуем, кто законодатель. И описывается такой момент в книге Бытия, когда Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Отпечаток естества Божьего, только, пожалуйста, это не значит пару ушей, пару глаз, нет. Не эта сторона, образ и подобие, мы с вами разбирали, вопрос чистоты и святости. Даже оно, знаете, как-то странно звучит. Бог чист, свят, это совершенство совокупности и прочие вопросы. Это человека надо побуждать до чистоты и святости. Но мы сегодня не об этом. И вот там интересная фраза, когда Бог говорит, сотворим помощника, или как выразиться, половине жене, соответственно. Если внимательно посмотреть на это место Священного Писания, то отпечаток полного естества Адама был в Еве. Дальше. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, здесь интересный закон. Мы когда-то будем касаться вопроса, я не знаю, как будет называться тема, относительно сочетаний, бракосочетаний и прочее положение. Где, как оно происходит, почему оно недолго держится и почему она рассыпается, разваливается? Какие причины на это существуют? Что говорит по этому поводу Библия и как зачастую люди играют в семейную жизнь? Это серьезное положение. Там интересный закон. Соответствие их между собою было абсолютное. Для чего я хочу подчеркнуть этот вопрос? Зачастую в христианстве, где нету соответствия пары в день бракосочетания, на это есть очень большое количество причин. Одна из них – беззаконие, нераскаянные грехи, неосвобожденные процессы, вопросы, неосвобождение от предыдущих завязанностей. Дальше. И говорят, им нужна жизнь, чтобы они между собой притерлись. Это ложь и обман. Поймите, Бог сделал скрижали и дал. Разбитые скрижали ты теперь будешь утесывать и притирать. Понимаем, да? Из-за того, что не было соответствия, дальнейшие притирания никогда не дадут пользы. Это обман. Это разница в законах внутренностей этих людей. У них разные законы. У них разное законодательство. Закон и законодательство не бывает без государственной структуры. Нету государства, не будет закона. Но государство нужно утвердить. Для того, чтобы утвердить государство, нужен законодатель, царь нужен, глава, правительство нужно. Нужно все поставить на место, и в этом законодательстве выбирается принцип, как будет двигаться страна. Какой будет государственный режим этой страны? Естество. Слушайте, сколько маленького зверенка не кормить, когда он маленький, он котенок. Он ну такая кися. Даже тигренок, львенок, леопард, любой хищник, волчонок. Но сколько волка не корми, его государственный закон, внутренности его, он в лес смотрит. Вот если не переменить вот этой внутренности законодательного проекта вот здесь во внутренности сердца, он останется таким. Интересный закон. Мы можем себе представить вопрос того, что Бог, когда сотворил животный мир или повелел, чтобы он произошел, это уже детали, вопрос не в этом, там были хищники? Или они стали хищниками? Они стали хищниками. И Бог говорит: Адам, из-за тебя проклята земля, ее произрастение, и животный мир, и птичий мир, и рыбий мир, и всякий мир, любой мир. Почему? Потому что ты грех допустил. Вот этот закон, он когда входит во внутренность, он подавляет и он требует, и человек начинает под этим законом жить и поступать. От этого никуда не денется. Мы разбираем вопрос, под каким мы законодательством. Смена законодательства, когда она происходит. Дело в том, что если человек находится под каким законом, он будет ратовать за этот закон, он будет защищать этот закон. Дальше, Иисус Христос сказал интересную фразу. «Если бы царство мое было от мира сего, то последователи мои защищали бы меня, и я бы не был бы предан иудеям. Но царство мое не от мира сего». Отсюда интересная фраза. «У кого какое царство, это царство сделало закон, этого закона придерживается человек, и человек защищает и закон, и царство, и царя». Дальше. Заставить человека, чтобы он отказался от этого законодательства, это невозможно. Почему? Потому что не там, здесь оно вылезет обязательно. Обязательно. В качестве примера мы берем вопрос двух моментов. Старого закона, нового закона. Только, пожалуйста, мы Моисеевского закона не рассуждаем. Мы рассуждаем о законе внутренности человека. Что там происходит? Ведь дело в том, что какой закон, какое законодательство, такие там и мысли будут. Такие будут там и радиопередачи, там такие будут телевизионные передачи, там будет такая пресса, так будет работать, правильно? И они будут поддерживать закон. Там даже писатели, поэты, музыканты будут работать на политику этой страны. Мы не политическими законами сейчас занимаемся, пожалуйста, но мы занимаемся о вопросах внутренности человека. Зачастую у христиан политика.
Политика и немалое количество христиан вошло в собрание народа Божьего, так и не очистившись со старой политикой. Дело в том, что когда Анания и Сапфира упали, то Священное Писание говорит, церковь пришла в страх, народ Божий пришел в страх. И дальше там интересная фраза говорит о вопросе того, что из посторонних же никто не смел пристать к церкви. Эта фраза звучит, до сих пор они запросто входили. И они были частью составной церкви. И из-за них, только пожалуйста, если бы христиане вели себя чисто и свято, то через жизнь чистоты и святости основного христианства были бы выявлены вот эти посторонние. Они почувствовали бы себя, что они не в своей тарелке. За счет чего? А так они руки греют. Знаете на чем? Посмотрели. Дело в том, что у каждого государства есть свои знамена. Священное Писание говорит, когда было исчисление народа Израилева, каждое колено было под своим знаменем. Прочитайте внимательно, найдете. Он знамя свое, любовь поставил, и под этим знаменем вел меня. Дело в том, что каждый под своим знаменем находится. И безбожник зашел и посмотрел, ага, у этой склонность к этому греху, а у этого склонность к тому греху, а у этих склонность к этому греху, понимаем или нет? И он находит себе место, где ужиться. Описывает Священное Писание, если говорит, зашел бы не знающий, не верующий, и всеми он обличается через пророческое слово, да? Он пойдет ниц и скажет, что с вами Бог. А теперь давайте это место Писания по-другому посмотрим. Не через пророческое слово, а через Божие присутствие. Какое? Вот помним тот момент, когда в собрании народа объявилось, обнаружилось, не знаю, какую форму правильно сказать, душа, через которую были не духовные действия, не Господнего направления. И кто-то говорит, это не Божий почерк, потом другой, третий, стали прозревать. Что они особого сделали по отношению к этому духовному действию, к этой личности, прозрев сами? Ничего, в принципе. Но в духовном мире моментально произошло большущее действие. Бес ее повергает и кричит «разоблачили». Там не было пророческого слова, там не было видения, там не было откровения такого, которое, ну, среди народа, как обычно говорится. Но там было прозревание. О, если бы такое прозревание было бы в народе, нечистые никогда бы не зашли, а они бы не ужились. А так они уживаются, потому что мы их покрываем, потому что и мы нечистые. Кто на любодеяние, кто на прелюбодеяние, кто на блуды, кто на пьянку, кто на лихоимство, кто на обманы, кто на ложь, кто на скандалы. Ну кто на что? Это закон. Дело в том, что вот там, где Анания и Сапфира упали, вот там посторонние сразу почувствовали, что они не там. Для меня это звучит так. Те, которые из посторонних вошли, либо там было глубочайшее покаяние, либо их выносило на крыльях ветра. Там написано, внимательно почитайте. Из посторонних же никто не смел пристать, не войти даже. Они боялись приблизиться. Дело в том, что здесь два ответа. Одна из тонкостей здесь заключается в таком вопросе, что и о изверовавших или уверовавших все большее число прилагалось к церкви. Почему? Они сначала приводили свою жизнь в порядок. Они сначала рассматривали, какой закон у нее был и как они от него отказывались. Мне неоднократно приходилось слышать. А вам нет? Я скажу что? Вы знаете, наш сосед, наша соседка, сотрудник, сотрудница, соучащиеся, ну это такие христиане. Ну их жизнь настолько прекрасная, им только Христа не хватает. Мы слышим, да? Они без Христа уже хорошие. Им только Христа не хватает. Вот такого содержания люди, если войдут в собрание Божие, ой, что будет с ними, с ихними половинами, с ихними детьми и вокруг них. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали, мы сегодня прочитали, язычники показывают, что закон у них написан. Это разные вещи. Здесь не скажешь, что им только Христа не хватает. Здесь, наоборот, скажешь, Бог настолько стал проявлять свои действия в них, что они, еще не придя, уже приняли его присутствие. Степень какая? Это уже другой разговор. Я сегодня не разбираю этой тонкости. Мы разбираем вот этот вопрос, очень серьезный. Дальше. Перемена должна быть обязательно. Степень перемены. Чтобы не получилось так, что часть вопросов человека отсеял, выбросил, а часть себе взял. Дело в том, что с Ура Халдейского в свое время Бог вывел Авраама. Об Аврааме ничего не говорится, что он выбрасывал каких-то идолов. Не говорится, что у него была перемена одежд, снятие украшений. Ничего не говорится. Но когда его внук решал свои вопросы, Иаков, который обманул отца слепого своего и забрал первородство, а Исав остался без, то знаете, там по-другому решился вопрос. Жена теперь его взяла с того же самого Ура Халдейского идолов. Она вошла под два закона. Она решила идти в землю обетованную. Она прекрасно знала закон, о котором было сказано в ее дедушке Аврааме. Почему? Потому что когда Авраам посылал своего раба, он сказал: «Смотри, берегись, сына моего не возвращай туда». Если она не согласится оставить старое, такая пара не нужна. Да, нет? Ведь там ставился вопрос. Если я скажу, она скажет нет. Тогда ты, говорит, свободен от твоей клятвы. Но сына моего не возвращай туда. А сколько из нас вернулись туда? Мужья оттуда до конца не вышли, и жен туда потащили. Жены оттуда не до конца вышли, и мужей туда потащили. Значит, и детей потащат, и всех остальных. И вот теперь с Ура Халдейского выходит Рахиль и берет идолов. Два закона не уживутся. И проходит время, мы помним момент, когда уже встреча была, был разговор, идолы были сокрыты. И потом было сказано: «Отдайте ваших богов, снимите одежды, украшения, перемените одежды». Все это снялось с них и закопалось под дубом. Дальше написано. И когда это произошло, у окружающих народов был страх. Перемена священства повлечет за собой перемену закона. С конца начинаем. Перемены закона не будет, пока не будет перемены священства. А пока перемена священства не будет до тех пор, пока не будет перемены царства. Дело в том, что мне однажды пришлось читать очень интересное высказывание. Еврей еврею писал. И по чину, или как сказать, по иерархии, ну, кто-то в учителях, а кто-то в учениках. И самый младший по еврейским вот этим вот ступеням писал одному из самых старших. И потому оборот речи был: а что мы скажем вот на это язычникам? А что мы скажем вот на это язычникам? А вот язычники нам покажут, а что мы будем отвечать? Понимаем, да? И он интересно задает вот эти вопросы. Он говорит: смотри, 1000 лет прошла. Это писалось письмо 1020, 1030, 1050 год, приблизительно. Послушай, прошло уже 1000 лет. Слушайте дальше, он пишет. У нас нету ни страны, то есть нету ни страны, ни государства, ни царя, ни священника, ни храма, ни жертвенника, ни жертвоприношения, ни пророка. Мы понимаем, что он сказал? Для того, чтобы было благословение, изменение закона, изменение священства, должно быть глубокое покаяние, отречение, освобождение. Дело в том, что в свое время, на примере Давида берем, когда он сделал грех, довольно-таки серьезный, из-за которого было поражение народа Израиля, из-за того, что он сделал перепись или перечисление народа, чего не следовало делать, а если делать, то необходимо было сделать выкуп, это уже отдельный разговор, то есть согласовывать с небом. Только не надо путать, что была перепись народа, и Бог повелел, и своей даже рукой вписал, такой-то, такой-то, родится там и так дальше. В книге Псалмов говорится о Сыне Божьем, о Его воплощении. И это очень интереснейший момент. Почему? Потому что когда вот здесь вот Давид сделал вот эту беду, пошло поражение. Приходит к нему пророк и говорит: выбирай 3 вопроса наказания. И тот отвечает: лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человека. И пошло поражение. И уже поражение направилось в Иерусалим. И был виден ангел со своим мечом, направляющий меч в Иерусалим. И там была остановка над гумном Орны Иосиянина. И было сказано: через Гада, пророка, пойди, поставь жертвенник вот на этом месте. И вот Давид туда трепещущим сердцем приходит. Это легко считается. Боялся туда идти. Дальше жертвенник поставлен, а сердце колотится. Дрова положены, жертва положена, огня нету. Мы сами будем касаться вопроса. Одной из тем, когда гаснут светильники, какого огня мы подкладываем. И вот там решался вопрос его внутренности. И когда решился вопрос его внутренности, Бог услышал молитву не из-за многословия, не из-за громкости, не из-за слез, а из-за глубины покаяния, осознания, примирения с Богом. Вот здесь внутри перемена закона пошла. И Бог-сердцеведец увидел это, полноту. В знак подтверждения, полноты осознания и перемены священства, очищения, освящения внутренности, падает огонь. И на это восклицание или возглас. Так вот он, жертвенник Господен, так вот он, храм. О каком ты храме говоришь? О будущем. Я уже знаю даже, где храм. Мне уже все вопросы решены. Поймите, он, если образно сказать, он видел духовно конфигурации, очертания этого храма. Где что как стоит? Мы сегодня не об этом. Мы рассматриваем вопрос. Вот это законодательство в нас будет только тогда, когда будет священство и перемена его. Книга Судей. История Гедеона и его отца. Там описывается момент, когда Гедеон, это 6 глава Судей, когда Гедеон вточили там, где должны виноград давить, ягоду, и сок собирать для вина и так дальше. Он там выколачивает, прячется, чтобы его не видели. Видимо, чтобы оно было низко или в винограднике. Никому и в разум не пришло бы, наверное. И вот там приходит к нему посланник неба, ангел. Бог с тобой, человек, муж сильный. Если Бог с нами, то где то, о чем говорили нам отцы? Иди с этой силой твоей и освободи. Вот у этого человека закон, замечаете? Вот этот закон, откуда он взят? Этот закон взят от присутствия Божьего в нем. Дальше. И дальше Бог ему отвечает, как надо сделать, разрушить жертвенник, который у отца, срубить это дерево, на дровах этого дерева принести жертву во имя Господне. Там целая история описывается. И вот теперь следующее событие. Мы здесь читаем, давайте, с 25 стиха Судей 6 главы по 32. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, назвал его Иегова Шалом, он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца семилетнего, разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, сруби священное дерево, которое при нем. Поставь жертвенник Господу, Богу твоему, на вершине скалы сей, в порядке». «И возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Интересно, вот этот закон, который у него во внутренности, это присутствие Божьего священства, это законодательство, оно побуждает его к действиям. Вот эти действия показывают, что у этого человека закон, и какого закона он придерживается. Дальше. «Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, дерево при нем срублено. Второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала, срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем, приступившим к нему, дело в том, что это у отца был этот идол, давайте будем честными. Это у отца все это происходило». Это отец показывал, какое законодательство, какая страна в его внутренности, какой царь у него там царствует, какого царя он защищает, охраняет, чтобы он не был выдан. Дальше. «Я сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, То есть Ваал, если Бог, то пусть сам ступится за себя, потому что он, в смысле Гедеон, разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня Иераваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что разрушил жертвенник его. Интересно. Вот тут рассматривается вопрос, что побудило тебя, отец, поменять? Дело в том, чтобы поменялся закон, должно было поменяться священство. Изменение священства только тогда, когда изменение царства. Послушайте, парадокс. Почему у нас, у народа Божьего, зачастую бывает обратная реакция? Приняв Христа своим спасителем, вдруг становимся в защиту государственной системы греха. Ну давайте рассуждаем. И даем объяснение, какие грехи сильные, почему происходит. Мы то со стороны греха рассматривали, а теперь со стороны закона. Какой закон вот там? Вот тому закону мы присягнули. Присягу, когда дают, дают клятву до последней капли крови защищать тот государственный строй, которому принадлежим. Да, нет? Это получается, с пеной у рта доказывает, что грех сильный, защищать и объяснять. Мы с вами разбирали вопрос отступничества или Саула. Саул, на кого ты работаешь? Чей ты переводчик, а? Приходит Давид, Давидку маленького привели, у него сумочка, посох, праща, прачные камни там в сумочке. Может быть, сейчас еще нету, но он уже немножко попозже возьмет. Это уже детали, там описывается этот вопрос. Дело в том, что он просто шел посещать. Но его посох пастушеский, и эта сумочка, с которой он сюда ходил, и праща при нем была. Я не знаю, там написано, он набрал 5 камней. Похоже, что камней до этого момента у него не было. Вопрос не в этом. Дальше. И Саул говорит, ты не можешь идти против Голиафа. Он такой сильный. Он от юности воин. От создания земного шара он воин. Он не одно поколение в преисподнюю загнал. А ты, тебе тут сколько лет от роду? Что ты знаешь? Ты не можешь идти. А как только решился вопрос, что я, говорит, я во имя Господне пойду, ну тогда одень мое обмундирование, мой стаж, мой опыт, мое знание, мое ведение, как я отражаю мысли, мой шлем возьми, мой меч возьми, которым я понимание Священного Писания имею, щит возьми, вот как я мажу, мою веру возьми. Знаешь, что там между строчек? Меч мой, Слово Божие. Щит мой Господь, и башня, которая охраняет меня, есть мой Бог, в которого я убегаю. И я, говорит, во имя Господне буду, и не мечом, и не стрелами, и не копьями, и не дротиками вот этими всевозможными кидать. А я, говорит, во имя Господне. Мы понимаем, да? У каждого свое государственное устроение во внутренности. У Саула свое. Парадокс. Человек, у которого ненормальное состояние закона во внутренности, он является законодателем страны. Никогда не задумывались? И он решает вопросы. В свое время он решал вопросы, интересно, со своим сыном. Сын пошел с Богом решать вопрос, как филистимлян, там 2 меча всего было на весь Израиль. А тот сидит под гранатовым деревом и рассуждает, как ему дальше воевать. Там идет уже битва, там уже победа. А он говорит, перечислите, кого там не хватает. Ага, ну давай будем сейчас вопиять пред Богом. А как увидали, что там такое творится, то, говорит, воскликнули, давайте идти уже добивать. Там уже добивать почти некого было. Почему это происходит? Кто в каком государстве живет? Какой закон сохраняет? Читаем в Священном Писании Евреев 7 главы, одну фразу, которую сегодня мы с вами уже упоминали. Когда мы туда, к этому месту, к евреям подойдем, может быть, в других даже темах, то мы тоже будем касаться, там больше говорится о Моисеевском законе. Но мы оттуда берем как пример, всего лишь. Здесь говорится Евреев 7 главы, 11-12 стих. Итак, Евреев 7, 11-12. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще
нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Я сегодня этой касаться темы не буду, иначе мы очень далеко с вами уйдем. Я дальше движусь. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Вот тут ставится еще один из вопросов. Дело в том, что без пролития крови не бывает постановления закона. Апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда видит со стороны апостол Павел, что мы сражаемся не до крови, он говорит, у вас неправильное решение священства. У вас неправильное решение законодательства. У вас неправильное решение, кто у вас государь вашей страны, вашей внутренности. Потому вы до крови и не сражаетесь. Вы не присягнули ему на верность до смерти. Что ты говоришь? Я говорю, что Иисус сказал. Будь верен мне до пота или до смерти. Будь верен мне до кудова? До смерти и дам тебе венец жизни. Скажите, сколько из нас воевали против греха до смерти? У нас доходили такие моменты, когда нам говорили, или мы тебя убьем, или ты будешь поступать, как мы хотим. Такое было когда-нибудь у кого-нибудь? Может быть и было, считанные единицы. Но дело в том, что зачастую два ответа там сразу. Либо видят наше твердое решение, как в свое время Руфь сказала. Наимень, видя, что она твердо решилась идти за ней, перестала ее убеждать. Перестала ее переламывать. Перестала, успокоилась. Грешники, когда видят, что мы твердые, Священное Писание говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А тут получается, до твердости не дошло, нас сломили, и мы во грехи на полную. Он говорит, пойми, без пролития крови утверждение закона не может быть. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Сражающийся до крови, грех будет заплечать до самой глубины. Вот это присутствие Божьего закона, вот оно производит такое интересное действие. Гедеон, он уничтожает этого жертвенника, срубает это дерево. Перемена священства происходит во внутренности его отца. Отец уже готов защищать. В это утро, говорит, будет умерщвлен всякий, кто будет защищать этого Ваала, идола. Давно ты поменял свое священство? Вы знаете, я не могу ответить, в какое время, в какую единицу этой ночи или утра отец Гедеона поменял это священство. Я не могу ответить, я пока не знаю. Но как минимум, когда его вызвали и сказали, где твой сын, он должен умереть за что? Он разрушил жертвенник Ваала. Я понимаю, что если до сих пор не было у отца прозрения, то теперь оно произошло. Если до сих пор он еще придерживался старого строя, устоя, царствования, присягнул на верность старому своему господину царю, то теперь он его не спровергает. Он становится против. Поменять надо, поменять. Знаете, в истории человечества есть очень простой детский случай. Я думаю, мы слышали в разных примерах, я его рассказывал. Это времена крепостного права. И когда мальчуган, он работал, он крепостной тоже, повар крепостной. И вот повар готовил пищу для барина, ну, для подростков, скажем так, раб и господин, если вы не понимаете крепостное право. Как бы раб, повар и раб, вот этот мальчуган, ну, они крепостные. Теперь между этим поваром и этим мальчиком никакой родственной связи нет. У них общее, что они оба принадлежат этому господину. Больше ничего. И мальчуган в свободное время там отдыхал, камушками кидал. Нужно было воду принести, уголь принести, дрова, золу убрать и так дальше. И однажды он кинул камень и попал в пробегающее стадо уток было, или гусей, неважно. Ну, вот такие птицы домашние. И попал камнем в голову, и птица эта была убита. Остальные закричали, убежали. Он посмотрел, никто не видит, быстренько раз закопал в ямку. И повар крикнул, мальчик, и его сразу передернуло, потому что он виновник, он скрыл, он спрятал, он преступник. И потом повар взял мальчика на крючок. И когда тот говорил, я устал, то повар говорил, а утка, то есть я свидетель твоего преступления, и как ты его сокрыл? Я скажу барину, скажу,
Барин тебя кнутами засечет, а раньше засекали даже до смерти. Собаками затравит, собаки раздирали даже до смерти. И вот в этом страхе этот мальчуган все время был. И пока ему вот этот вот страх полностью уже так дошел до такого состояния, когда он сказал, да хоть от собаки или от этой плети умру, хоть пойду лучше к самому барину и скажу, что я натворил. И вот он поднимается и говорит, барин, ой, барин, ах, барин, эй, барин, не знает, с чего начать. Ну, речь начинается. Я вот играл, камушки кидал и ударил утку, забил ее, и она умерла, я ее закопал и спрятал. Все, теперь я в твоих руках. Накажешь, накажешь. Заставишь плетьми бить, ну, будут бить. Заставишь собаками, ну. Мальчуган, в принципе, не рассчитывал на то, что его помилуют. А барин был такой интересный дядька. Эх, ты что оторвила такой, сорванец. Иди, до следующий раз камни не кидай. Все, вопрос решился. Повар еще не знает. Мальчик уже свободен. Стой твердо. С переменой господства. То твой господин был повар. Теперь твой господин стал хозяин. Перемена священства. У тебя там страх, ужас, переживание. Ну, такое состояние забитости, замкнутости. Ну, все, обездоленный. Все, свободы нету, радости нету, ликования нету. Не может дышать свободно. Теперь он поменял хозяина, переменил священство. Все, ему свобода. На небе два солнца появилось, вторым является он. Уже этот рабский труд для него не труд. И для него вот эти взаимоотношения уже не играют роли. Дело в том, что он искуплен от страха смерти. Священное Писание говорит, потому что был все время под законом греха. Об этом очень интересно, евреев написано, что те, которые всю жизнь были подвержены страху смерти за то, что они во грехах находятся, дьявол их вот так вот держал. Теперь, приняв Христа, освободились. Освободиться можно только тогда, когда мы действительно освобождаемся. Когда мы принимаем Христа и во имя Сына Божьего исповедуем все грехи, все беззакония, полностью освящаемся, очищаемся. И дьявол тут бы раз подойти, а взять невозможно. Так вот, когда тот барин, не барин, это повар, кричит, мальчик, где ты до сих пор? Там дрова нужны, вода нужна и так дальше. Вот он радостный, сияющий, что-то у него перемена. У перемены священства следующее действие – перемена облика. Это естественно. Что-то не то с пацаном, что-то ненормальное. Почему ненормальное? Потому что ты его загнал в другую нормальность в твоих глазах. И для этого мальчугана то тоже было нормальный. Ну, стереотип, жизнь. Все, по-другому никак. И он сидит уставший. Быстренько давай воды там, дрова там, уголь и так дальше, золу вытаскивай. Я устал, хочу отдохнуть. Я кому сказал? А я, говорит, устал. А утка, то есть на крючок его держит, думает, что на крючке держит. А мальчуган говорит, а барин простил. И вот эта вся сила, вот эта вся власть, все это давление, вот эти все страхи, переживания рухнули. Повар потерял власть. И он почувствовал. Мы понимаем, нет? Скажите, пожалуйста, какой закон у нас в сердце? Какой у нас законодатель во внутренности? Здесь говорится, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Поменялось священство, поменялся закон, появилась свобода, освобождение. Это благословение Божье, которое Бог дает. Движемся дальше. Интересно об этих вопросах, кто есть законодатель, какие законы и что происходит во внутренности. Один из моментов пишет Псалом Давида 18, и мы читаем хотя бы только 8 стих. Псалом Давида 18, стих 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Еще раз. «Укрепление души происходит из-за присутствия закона Господнего, Его совершенства в моей внутренности». Заново. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Откровение Господа верно, умудряет простых. Я сегодня второй стороны не буду касаться, иначе у нас время бежит. Мы опять не сможем тему закончить. Итак, вопрос. Совершенство наше, да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен, это при условии присутствия закона Божьего во внутренности нашей. А насколько мы его приняли? В свое время Бог говорит через Илью пророка, собирает через Ахава весь народ и говорит, долго ли вам хромать на одно колено? На оба. Я не знаю, что это значит. Но для меня это звучит так. Что вы и Богу служить не служите, у вас хромота. Да и истуканам служить до конца не служите. У вас хромота. Или туда, или сюда, говорит, определяйтесь. Если Бог есть Бог, то Ему служите. А если Ваал, то служите Ему. По-другому. Если Бог есть Бог, давайте служить Ему. А если есть грех, ну давайте так греху служить. Или как? Или мы Богу, и немножко греху. Он говорит, хватит, все, достаточно. Определяйся, народ, определяйся. Сколько можно? Закон Господа совершен, укрепляет душу. Мы сегодня будем касаться совершенства этого закона. Когда это происходит? И вспомним наперед уже место Священного Писания, где Иисус Христос говорит интересную фразу. Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Вот истинность освобождения, когда она происходит? Она не происходит от того, что вот я принял и на словах. Он говорит, ну, мы коснемся этого вопроса, мы, говорит, увидим. Покажи веру твою без дел, а я покажу веру из дел. Дальше движемся. Псалом 36, читаем стихи 30-31. Псалом 36, 30-31. Уста праведника изрекают премудрость, язык его произносит правду. Дальше. Закон Бога его в сердце у него. Дальше. Во что это выливается? Не поколеблются стопы его. Я еще раз читаю эту фразу. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Когда апостол Павел пишет и говорит, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась, он говорит о вопросе вот этой фразы. Когда закон в сердце человека, колебаний не будет. Хромоты не будет. Раздвоенности не будет. Значит, отсюда вывод выходит интересный. Закона Господа в сердце нету. Значит, получается, из закона Бога немножко взяли, а из закона вот плоти взяли, из закона греха взяли. И потом начинаем защищать некоторые вопросы или многие. Дальше мы читаем Псалом 118, и там берем пару стихов. 118, и в нем берем 126 и 142 стих. Только эти два. 126 стих Псалма 118. Время Господу действовать. Причина. Закон твой разорили. Кто разорил закон? Люди. А кто это такие люди? Скажите, не мы ли разрушители закона Божьего, принявшие и разрушающие? Дальше. 142 стих этого же Псалма 118-го. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой – истина». Оказывается, он сказал, что есть истина? Кто есть истина? Оказывается, закон для наследия Божьего – это и есть присутствие Сына Божьего в сердце человека. Если Сына Божьего, упования славы, в сердце человека нету, или ему там тесно, закон нарушен. Корявый, искореженный, исковерканный, раздвоенный. Не засевай поле двумя родами семян. На собрании одно, за собранием другое, за глазами третье. Не засевай. А когда ты видишь, что в тебе произрастание не того растения, подымай панику пред небом и кричи, «Господи, во мне произросло то, что не должно было быть». Не скажи, да, так получилось. Не скажи. Кто-то такая молитва. Ох, какая молитва. Аж песнопение в духе пошло. А он аж ухо свое открыл. А мелодия? Ха. Алла Пугачева поет «Миллион-миллион алых роз». Скажите, ну давайте рассуждать. Это я раньше вот слушал эти мелодии и песни. Это значит, тогда твой грех, что до сих пор не очистилась внутренность. Я не помню, когда я слушал эти песни. Ну вот оно во мне проявилось. Тем хуже для тебя, значит, оно в тебе настолько жило, и настолько оно в тебе спряталось, что оно вылезло только на эту единицу времени. Это тупик? Нет. Это безысходность? Нет. Только давай панику поднимать, быстренько. Господи, произошло невероятное, из ряда вон выходящее. Это неестественно, это ненормально, но факт, это патология. Боже, я хочу найти те все причины, откуда во мне живут эти мелодии. А каким мелодиям нам больше влечение? А? Я не сказал, какими словами на эти мелодии. На сегодняшний день говорят, что ты смотришь на мелодию, ты смотри, какие слова. Я говорю, бесовская мелодия, сверху присыпанная словами христианскими. Дьявол знал, как волку зайти в стадо овец. Сверху шкуру накинуть овечью. Слова христианские. Ты на слова смотри, как поет. Каким духом движима эта мелодия. Мы сегодня не о мелодиях. Хотя зачастую, ох, они держат людей. Дальше рассматриваем вопросы. Читаем Луки, 19 главы, с 11 стиха по 14 хотя бы. Луки 19, с 11 по 14, наше внимание в 14. Когда же они слушали это вопрос, это, Захей был на дереве, ему было сказано, сойди, мне надлежит быть в доме твоем, и вот Захей сделал угощение и принял его, кого я обидел, воздам четверо, половину имения продам, раздам нищим, и Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать, спасти погибшее. Когда же они слушали это, вот это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. Ну, фунты серебра там или как, это уже денежная единица. Это немалая сумма, вопрос не в этом. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Я сегодня не разбираю, кто говорил, что говорил, как говорил, почему, но одна из категорий людей, 14 стих затрагивает их. Но граждане ненавидели его. Дальше. И ему в лицо не смогли сказать. И отправили вслед за ним посольство. То есть дали понять через кого-то, через чего-то, каким-то образом, чтобы он понял и не ошибся, что они хотят сказать. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Значит, если вы не хотите, чтобы он царствовал над вами, значит, вы хотите, чтобы над вами царствовал другой, а раз будет царствовать тот, то у него будет свое священство, свое законодательство, и вы будете исполнять законы этой страны. Вы не хотите поменять ни закон, ни священство, ни государственную личность, которая у вас царствует. Ну тогда или нет? Мы рассматриваем вопросы. Когда во вторник мы рассматривали многие положения, почему у человека вот такое состояние? А почему вот такое? А почему оттуда? А почему отсюда? Если взять не Гедеона, а Гиезия, который был слугой в свое время у Елисея пророка, то там интересный такой момент, очень глубокий. Но все время находился пред лицом Божьим. Но вот в нем был, интересно, другой закон записан. Этот закон вылез в неудобных или удобных обстоятельствах. Для имени Господня это было очень нехорошо. Для царства народа Израиля было очень нехорошо. Для славы Божьей это было весьма, весьма неприятно. Ну и для самого Гедеона, Гезия тоже будет большая проблема. И он говорит интересную вещь. Пророк говорит, жив Господь, не возьму даров. Убедил, что брать не будет. Тогда Нейман говорит, позволь мне там один или сколько, два лошака возьмут земли, сколько они смогут унести. Значит, видимо, он ее рассыпет, там жертвенник поставит, будет колени преклонять, или стоя будет молиться, или будет повергаться на землю. Это уже детали, насколько он понимал имя Господне. Дальше. Когда говорит, я пойду с царем, и царь должен на мою руку опереться, и он заставит меня зайти в капище. Я, говорит, внутренне уже все, я поменял государственный закон в сердце. У меня новый закон, у меня новый царь. У меня новое священство, у меня новые действия, они, вот здесь, вот для этого землю беру. Но я, говорит, не определился еще в вопросе того, чтобы свергнуть руку моего царя с моих плеч. Ну, в принципе, он подписал бумаги, соглашение дал, чтобы я пришел, и вот между царями решился вопрос моего исцеления. Да не между царями, между тобой и Богом он решался. Ладно. И когда, говорит, я поклонюсь этому идолу, то, чтобы, говорит, Бог мне это за грех не посчитал, потому что я не собираюсь ему больше кланяться. Для этого человека. Ну, это безбожник и то разумеет эти вещи, да? Гиези. Ну, кому, как не тебе, понимать эти вещи? Ну, скажи, а? Твой господин говорит, жив Господь, не возьму. А этот говорит, жив Господь, побегу. Парадокс. Одним именем Господним называется и пророк, и помощник. Странные вещи. И вдруг один говорит, жив Господь, не возьму. Другой говорит, жив тот же самый Господь, возьму. И побежал, влеки нас, и мы побежим за тобой, бегущий на ристалище, чтобы никто не обогнал. Дальше, и потом встреча, и возвращение. Где ты был, Гези? Нигде не ходил. Это признак внутреннего закона, потому что ты под новым законодательством. Потому что у тебя совершенно другое священство, нечистое. Как нигде не ходил? А мое сердце тебе не сопутствовало? Тебе тогда не ёкнулось? Когда? Мы с вами, помните, разбирали? Именно в ту единицу времени, когда с колесницей обернулся тебе навстречу человек тот. Посмотрите, мы разбираем вопрос, по какими законами мы движимы, какие законы у нас живут, откуда они берутся? От того священства, которому мы присягнули, от того государства, которому присягнули. А вот тут они говорят прямо, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Послушайте, скажите, пожалуйста, оставаться в государстве и не согласиться, чтобы царь царствовал? Вообще интересно, да? Это прийти в церковь, обещать Богу добрую совесть, ну, рассчитывать на жизнь вечную, на Иерусалим небесный, на новое небо, где новая земля, где обитает правда, и жить, и говорить, вот в этом вопросе я не хочу, чтобы ты надо мной царствовал. А и вот в этом вопросе я не хочу, чтобы ты надо мной царствовал. А мне хочется, чтобы мои похоти здесь царствовали. Вы исполняете похоти отца вашего. Да или нет? Так если он становится ваш отец, он становится ваш царь, это законодательный, ну как сказать, кодекс, закон, и этому закону вы придерживаетесь, и вы его защищаете. Давайте проверять, где мы только покрываем грехи и беззакония, даем объяснение оправдания, вот там и вскрываются вот эти вопросы. Следующий момент. Читаем очень глубокий факт, такой описывается у Иакова. За так просто. За так просто. Читаем Иакова 1 главы и потом во 2 главе пару стихов или один стих. Иакова 1 главы с 22 по 25 стих. И обратим внимание на интересную, интересную фразу. Иакова 1 глава с 22 по 25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он». А теперь фраза. «Но кто вникнет в закон...» Какой? «Совершенный раз». Дальше вторая фраза. «Закон свободы». Мы в законе свободы? У нас закон совершенный, Господин? Заново. 25. «Но кто вникнет в закон, совершенный закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Это же самый Иаков. Во второй главе только 12 стихом пишет интересную фразу. Только это берем, нас время поджимает, нам надо двигаться дальше. Иакова 2:12. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Вот интересный вопрос. Дело в том, что если рассмотреть твое, мое, ваше, наше хождение, каждый рассматривает самого себя. Скажите, вот насколько мы говорим и поступаем, как имеющие быть судимы по закону свободы? Всегда ли? А куда девать грехи? Преступления? Как быть? Движемся дальше. Римлянам 5 главы, мы читаем только 21 стих. Римлянам 5 главы 21. И такая фраза, оборот речи, очень интересный. «Дабы, как грех царствовал к смерти, ах, вот он кто царь!» Вот этот царь, он будет священство свое давать. И в этом священстве будет закон. И в этом законе будет исполнение этого законодательного органа. Обязательно. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась». Кто ей дает воцариться? явилась благодать человеколюбивая, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, чисто, свято, целомудренно жили в нынешнем веке. Вот это сущность благодати. Мы с вами исследовали тему благодати. Смотрите, дабы кто не лишился благодати Божьей, чтобы между вами не было какого горького корня. И там описываются страшнейшие вопросы. Прелюбодей, нечестивец. «Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась». Ей позволили воцариться? Она царствует? У Бога не бывает так, чтобы на престоле было два царя. Он сказал, или один, или второй. «Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Оказывается, Иисусом Христом воцаряется благодать, становится на престол. Мы сегодня этого до конца, может быть, не коснемся. Когда мы будем дальше двигаться по римлянам, мы будем разбирать эти вопросы. Движемся дальше. Я хочу привести некоторые примеры жизни, довольно-таки страшные, серьезные, чтобы мы задумались о них. Поскольку эти примеры римлянам описываются взаимоотношения муж и жена, то я привожу некоторые такие жизненные случаи. Один из таких моментов, вам тоже это известно. Так случилось, рассказывали факт, военные времена, война, линии фронта. И зачастую люди получали похоронки, называются, то есть погиб на линии фронта и так дальше. А тогда там уже хоронили на месте, или засыпали, или как, или снарядами разорвало. Ну, похоронка, на этом все. И вот она получает похоронку на счет своего мужа. Подробности я не помню, что как чего. Вот как она с этим согласилась, смирилась, я о другой тонкости. Дело в том, что вот интересный момент у Гиезии, да, стоял вопрос. А мое сердце, говорит, тебе не сопутствовало? То есть ты прекрасно понял, и в твоем сердце произошло действие. Тогда, когда тебе обратился с колесницы навстречу человек тот, вот ты сразу прочувствовал, что в сердце, что это правильно или неправильно, ты понял. Вот эту тонкость. Когда, помните, решался вопрос, кто увлечет Ахава на войну, 400 пророков пророчествуют, а царь говорит, слушай, что-то не то, 401 нужен. То есть у него, у того царя, который спрашивает, а больше пророка нет, у него в сердце что-то ёкнуло, понимаем, да? Дело в том, что вот эти вопросы человек зачастую затаптывает. Апостол Павел в Римлянах пишет, язычники показывают, что они не затоптали этого состояния, они чувствительны к этому вопросу. Христиане говорят, куда вы дели эту чувствительность? Дальше, проходит время, я не помню, в какой период времени, и за ней стал ухаживать. Я специально такой оборот речи говорю, человек, который собирался сделать ей предложение, чтобы она вышла за него замуж. Ну, у нее же похоронка есть? Есть. На основе похоронки муж умер. Да, значит, выходить замуж можно. А у меня такой вопрос. А в сердце второй документ, что там? У Гиезия хоть ёкнуло. У этого царя хоть ёкнуло. А вот потом, когда мы узнаем историю, что дальше, мне хотелось бы задать ей вопрос и подойти и сказать, скажи, пожалуйста, когда за тобой стали ухаживать? Когда ты получила эту похоронку, когда тебе уже... Дело в том, что она приходит к братьям и говорит, братья, мне делают предложение, я хочу выйти замуж, вот она похоронка, вы свидетели, молитесь там, молились, и ей дали бракосочетание, у них рождается ребенок от совместного следующего брака, и через, я не помню сколько времени, 1.5-2 года там, или сколько после этого, неважно, приходит, появляется, обнаруживается ее муж, жив и невредим. И говорит, это моя жена, отдайте, а тут говорит, она теперь уже и моя. У Бога, Бог есть Бог устройства. Мы понимаем, не понимаем? Я хочу другую тонкость подчеркнуть. Я читаю Римлянам 7 глава, с 1 по 3 стих. Мы некоторые случаи еще жизни возьмем. Мы разбираем, какой закон у нас здесь сердце. От этого закона наша чувствительность, от этого закона наше понимание, от этого закона наши действия, все остальное от этого. Оттуда из наших этих действий выявляется вопрос, кто у нас законодатель там находится, кто управляет нашими мыслями, чувствами, кто заглушает ту мысль или другую поощряет, кто заглушает то чувство или поощряет другое чувство. Кто у нас советник? Ведь в этом законодательном органе существует советник. И мы имеем такого советника, или мы его игнорируем, не прислушиваемся ему. Имя его – Отец Вечности, Князь Мира, Бог крепкий, чудный, запятая, советник. Я, может быть, не по порядку перечислил, не в очередности, но так. И этот советник ей вдруг никак не мог досоветоваться. Римлян 7, 1 по 3. «Разве вы не знаете, братья? Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Пожалуйста, читая вот этот стих или группу этих стихов, мы не будем рассматривать физической жизни «жив», а мы будем рассматривать духовной жизни «жив». Если жив, то он чувствителен. Если он мертв, он бесчувственен. Забегая наперед, когда вероломство происходит в взаимоотношении, это первый признак, что человек умер. И у кому, для кого человек умер, у того в сердце появляется вероломство. Бог говорит, вы вероломно со мною, говорит, поступаете. Значит, ваши чувства по отношению к Богу умерли. Все. Раз они умерли, вы свободны делать, что вы хотите. И свобода ваших действий, действий ко греху, говорит о вопросе, что ваши чувства и взаимоотношения с Богом разорваны, умерли. По-другому, невозможно, не разорвав, совершить. Я понимаю один из моментов, когда говорится, интересно, в тот день, когда ты вкусишь смерть и умрешь. Но я хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у них умы повредились когда? Когда они вкусили, мы с вами разбирали, и она посмотрела с вожделением на это дерево. Мы понимаем, что она уже во внутренности решила. Осталось только дотянуться, на каком расстоянии она от дерева была, сорвать, съесть. Ну все, фактически она все вопросы решила уже. Осталось их осуществить. Дело в том, что Бог говорит, раньше прелюбодеяние прямая форма грех, а на сегодняшний день Новый Завет, смотревшие с вожделением, уже в сердце своем. Да, нет? Мы еще не прелюбодействовали. Бог говорит, неважно, оно уже важно, оно совершилось уже. Все, вопрос решился. Поймите, вот если с этой стороны подойти к запретному плоду, так я еще не успела его сорвать. Неважно, ты во внутренности уже сорвала, ты во внутренности уже решила, тебе осталось только досовершить физический акт. Больше ничего, ты готовая. Заново, Римлян 7. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, ибо закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если умрет муж, она свободна от закона, не будет прелюбодейцей». Заново. Вот этот пример беру. Она получает похоронку. Она замужняя женщина, привязана законом к мужу. Вы понимаете, мы понимаем, что у нее сердце не ёкнуло даже. А если ёкнуло, то она задавила эти чувства. Мы сами рассуждали тему, подавили родство или родственность, подавляют. Подавить – это восстание подавить. Это жестокие методы подавления. Это затоптать живых, пройти по ним, уничтожить их. Значит, у нее чувства должны были проявиться. Она получает похоронку, вот тут у нее должно ёкнуть. Поймите, безбожные мамы, находясь в доме, не слыша, что происходит на улице, вдруг чувствуют, у них передаются чувства, что с детьми что-то происходит ненормальное, нужно срочно решить вопрос, и они выбегают. Безбожные мамы, или мы этого не знаем? Послушайте, вот здесь бы ей кричать и вопиять. «Боже мой, это мои чувства умерли к моему спутнику жизни, и потому я за чистую монету восприняла сообщение о том, что он мертв». Ладно, в этот момент ты не поняла. А когда стали тебе уделять внимание, в этот момент не должно было в твоей внутренности проявиться чувство, что ты сказала, что-то не то. Ну-ка, давай к стороночку. Не сопутствовали ли тебе чувства? Если мы уже толстошкурье, то я не знаю, чем должно сопутствовать нас и чем до нас достучиться, чтобы мы прочувствовали. Все зависит от того, в каком законе мы находимся. Вот в каком у нас законе находилось, вот так случилось. Следующий момент. Это тоже вы знаете, такой случай я рассказывал. Случилось, что он заболел очень серьезно, муж. И по состоянию здоровья он должен был отдельно жить. Ну, в смысле, под одной крышей, только в разных комнатах там или как. Летний сезон, насколько я помню, он там на улице находился. Потому что
с телом были такие отвратительные вещи, я не совсем помню, какая степень заболевания, но что-то с гниением тела, не могу точно вспомнить. А жена в этот момент, когда Бог прислал своих помазанных, помазанников или братьев, сыновей, как хотите называйте, вот, Бог знал, что делал. И жена находилась в доме, частный сектор, это частный дом собственный, там или как. И они заходят, и его увидели, и тут же к нему слово, обращение, и он начинает каяться, исповедует грехи свои, открывает свои беззакония, разоблачает дела дьявола, в которых имел соучастие, за него молятся, за освобождение и очищение внутренности, и в знак освобождения внутренности и очищения сердца Бог даже производит чудотворение, не исцеление, а чудотворение. Почему я делаю такую разницу? Мгновенное исцеление с возвращением тела в нормальное состояние. Ну, наподобие, как окунался 7 раз Нейман. Там вообще чудо произошло, его тело было как тело малого ребенка. И вот в этом исцеленном состоянии тела, а в памяти жены разлагающееся уже тело, он заходит к ней свидетельствовать о Божьем освобождении, о том, что Бог освободил его сердце, и она смотрит, падает, ее сердце разорвалось. Потому что в ней были грехи и беззакония. Следующий случай. У нее чувства по отношению к нему умерли. Следующий момент. Заболела жена. Такая болезнь не исцеляется. Затяжная болезнь невыносима. Я уже немножко буду открытым текстом говорить, рассчитывая на подростка тоже. А он здоровый. Здоровьем пышет. И не только здоровьем, грехами тоже. Господи, ты знаешь что? Вот жена моя так вот болеет. В таком состоянии она не выздоравливает. Ускори ее, чтобы она домой пошла. Ведь я же мужчина. Мне нужна женщина. За 2 недели он превратился в такую щепку, что когда ее хоронили, то он на ногах стоять не мог. 2 дюжих таких брата держали его под руки, под мышки. Он на этих руках братьев висел и смотрел, как ее закапывают, хоронят. Недельку через другую, и его похоронили. Почему он это сказал? Почему та так сделала? Почему первая так сделала? Потому что вот здесь в сердце умерла связка. Человек вошел в новый закон. Новое священство, новое законодательство, новое царствование. И оттуда вот эти действия. Еще раз читаю. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Моментально к нашему рассуждению. Но когда у нее в сердце умирают к нему чувства, она позволяет себе делать любой грех, вплоть до прелюбодеяния прежнем живом. Тем паче, когда он заболеет, или когда вот такая весточка придет, что его нету. Или наоборот, взаимоотношение он к ней. Мы разбираем вопрос. Почему это происходит? Потому что у человека закон. И вот в этом законе он находится. Чтобы было понятно, мы теперь подходим к Римлянам 7 главы и 8 главы и будем подходить к молитве. Читаю Римлянам 8 главы, 7 стих, а потом посмотрим, где будем читать. Римлянам 8 глава, 7 стих. Но чтобы было понятно, читаем с 5. «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, потому что они живут по плоти и помышляют о плотском, у них закон этот». Они этот закон приняли, подписались, гражданами этого закона стали. Их этот законодательный орган устраивает, орган в смысле, кто управляет этим вопросом, их устраивает этот царь, который в них царствует. Они вот под этим законом, этого закона они проталкивают дальше и рассказывают об этом законе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном». Видите, у кого какой закон? Дальше. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Помышления не надо управлять, пожалуйста, только чтобы мы правильно понимали. Помышления – это следствие того закона, той структуры, которая существует в сердце человека. Поменяешь этот закон – поменяются мысли, поменяются чувства,
поменяются хотения, поменяются слова, поменяются действия. Дальше. Бог сможет производить в нас действия и хотения по своему благоволению. Потому что мы приняли Его законодательство, Его закон. Его закон у нас в сердце написан. Нас не надо учить, нас не надо заставлять. Мы с вами во вторник касались этого вопроса. Нам даже не надо говорить «пой», оно без этого поется. Дальше. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». А теперь фраза, на которую обращаю внимание. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Оказывается, помышления плотские – принадлежность закона, греха и плоти. Дальше. «Заставить их подчиниться новому начальству невозможно». Или мы меняем начальство, или мы меняем царя, или мы меняем священство, или мы меняем закон, или наша жизнь останется та же самая. Теперь описывается вопрос. Римлянам, 7 глава, тут же недалеко, мы читаем 23-24. Ну, даже 22 мы как-то касались вопроса, но здесь интересная такая деталь. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Значит, внутренний человек находит удовольствие в законе Божьем. Дальше. «Но в членах моих вижу иной закон». Ай, два закона встретились. Только, пожалуйста, я не Моисеевского трогаю. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». И вот эта борьба происходит. Борьба. Эта борьба, знаете, до каких пор? Вот когда Наимень увидела, что Руфь твердо решилась, борьба прекратилась. А пока мисс Наимень не увидела, что Руфь твердо решилась идти за ней, борьба продолжалась. Дальше. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Так есть избавление или нету? Есть. И вот этот ответ, к которому мы теперь подходим, Римлянам 8 глава, 1-2 стих. Римлянам 8 глава, 1-2 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Почему? Почему их получается? Потому что закон Духа жизни, о чем пишет Иаков, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я поменял царя. Я поменял священство. Я поменял закон. Потому стиль жизни моей меняется. Послушайте, если человек находится в грехах, вплоть до постыдных прелюбодеяний, блудов, и всех остальных, начиная оттуда, как мы с вами исследовали по Священному Писанию, то тут ставится вопрос, так какой закон у нас в сердце? Как мы на это смотрим? Зачастую покровительствуем. Говорим, да ничего страшного. Да мало подумаешь, многие так живут. Ничего здесь особенного нету. Это защита старого закона. Господи, Ты открывающий нам глаза, помоги нам, Господь, чтобы мы, видя это состояние, криком кричали: «Боже, погибаю!» Можно тонуть молча, можно кричать в кулачок, только, пожалуйста, чтобы мы не путали один из моментов, когда Анна вопияла, да, шепот ее губ, но у нее крик души был настолько, она готова была открыть все эти вопросы. И когда ей священник сказал, она говорит: «Я от великой скорби вопию пред Богом, это у меня состояние внутренности. Боже, не отпущу тебя, пока ты не решишь мой вопрос. Я хочу перемены священства, чтобы вот это не было то, что нечистота, она для меня свята была, неприкосновенна. Я хочу чистоты твоей, святости, силы, любви, целомудрия. Боже, я хочу в этом новом законе находиться, чтобы меня не тянуть к этому закону, а чтобы оно из меня истекало». Слава нашему Господу, мы склоняем колени, есть нам о чем молиться, задуматься. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу Твою, за славу Твою, за любовь Твою, за попечение, за то, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты сохранишь жизнь нашу, что мы Твой народ, наследие Твое. Господи, чтобы сердца наши были в законе Твоем, и чтобы Твой закон был во внутренности наших сердец, чтобы нам прославлять Твое святое имя и радоваться от того, что Ты есть наш Бог, и мы Твои дети. Господи, чтобы нам не покровительствовать безобразием, грехам, беззаконием, чтобы не давать объяснения и оправдания Божие, но чтобы вопиять пред Твоим лицом и кричать, и говорить: «Господи, помилуй, вот здесь не то, вот там не то. Боже, Ты сказал, что малая закваска, она проквасит все тесто». Кто-то уже имеет эту большую закваску, а у кого-то она маленькая. Владыка, а Ты говоришь, что маленькая или большая, неважно, но закваска обязательно приведет к конечному страшному результату, чтобы мы вопияли о малой закваске, как о громадной. Боже, Ты сказал, что белые одежды, как они не были бы белоснежны, если на них что-то наподобие пятна или порока, толковые не войдут в небо. Это позор для Тебя, Боже, чтобы нам не быть позором Твоим. Владыка Господь, чтобы Твой закон был начертан на скрижалях сердец наших, чтобы не заставлять нас, но нам бы хотелось прославлять имя Твое святое, жить в чистоте и святости, чтобы благодать хранить, по воле Твоей жить, чтобы были исполнены силы любви и целомудрия. Владыка Боже, чтобы Ты радовался наследии Твоем, о Твоем народе, что мы по воле Твоей живущие и поступающие. И мы благодарны Тебе за этот вечер, который даровал Ты для славы Твоего святого имени. Наполни Твоей славой, наполни, Боже, Твоим благословением, чтобы, идя по домам, мы могли прославить Тебя и возвеличить, и радоваться, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Владыка Боже, достоин Ты этой хвалы и славы, чести и поклонения. И за эти минуты собрания, которые даровал Ты для каждого из нас, Господи Боже, прими от нас благодарение, будь возвеличен и прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.